Вот, мы изучаем 2 Коринфянам, 11 глава, 16 по 18 стих мы посмотрим. Нет, не 16 по 18, 16 по 32. Вот, я просто сейчас прочитаю 16 по 18. Павел говорит: «Еще скажу, не пощади кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня хотя как неразумного, чтобы мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии, при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться». Господь, мы еще раз просим, чтобы Ты благословил изучение Твоего Слова. Господь, как мы пели, через Слово Твое испытывай, укрепляй нас, Господь. И вот мы, Господь, позволяем Тебе делать любую работу в нас. Испытывай нас, Господь. Мы не боимся, если это будет болезненно, потому что мы доверяем Твоей любви, Твоему благому плану для нашей жизни. Ты только забираешь все плохое и хочешь оставить что-то вечное, ценное, Господь, в нас. И мы хотим этого, Господь. Царствуй и правь в нашей жизни. Сейчас говори к нам через Твое Слово. Духом Святым помоги нам слышать Тебя, Господь. И мы знаем, это возможно. Сейчас, Господь, благослови это время. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Контекст такой, что вот Павел защищает свое апостольство. И там вот, это, в принципе, такая проблема давно была у Павла. Вот мы привыкли: Павел, 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 ну, да. А вот Павел в своей жизни, он встречался с трудностями. Некоторые считали, что он не настоящий апостол. В первом послании к Коринфянам, то есть до этого еще давно Павел написал первое послание, мы сейчас второе изучаем, да. Там в 9 главе, во 2 стихе, он говорит: «Если для других я не апостол, то для вас апостол». То есть, видите, для других Павел, ну, была такая проблема, и они считали его апостолом, да. Вот. И коринфяне тоже в определенный момент поддались этому. И кого они стали слушать? Они стали слушать лжеучителей. Вот. И Павел вообще говорил уже до этого, в 10 главе, что надо хвалиться не собою, а Господом. Да? Вот. Но так как вот вы, коринфяне, вот, слушаете неразумных, я сейчас буду как бы, ну, тоже неразумно поступать. «Не почитайте меня неразумным», да, он говорит. «Примите меня хотя бы как неразумного». Вот, это как бы не в Господе. Так вот, я не хотел так делать, но вот мне приходится, да, сейчас перейти и хвалиться. Многие вот хвалятся по плоти. Ну, хорошо, хорошо, это неправильно. Надо Господом только хвалиться. Но вот многие хвалятся по плоти, и это эффект влияет на вас, да? Хорошо, вот я сейчас тоже тогда буду по плоти хвалиться, Павел говорит. Дальше, с 19 по 21 стих. «Ибо вы, люди неразумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносит, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто-то смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я». То есть вы терпите людей, которые вас обирают, да, ну, в переносном смысле, ну, как бьют вас по лицу. Ну, и уж извините, что мы и так не поступали с вами, да. Вот. Но раз вы терпите это неразумие, теперь я тоже буду так поступать неразумно, осмелюсь, и я буду тоже хвалиться. И было такое, что вот эти лжеучителя приходили, и они большие, здесь он говорится, обирают. То есть они как бы впечатляли коринфян и большие приношения для себя собирали. И в принципе, ну так, хорошо они устроились в должности апостола, хотя апостолами они не являлись. И вот то есть как бы плотью хвалились и плоти угождали. И вот материально было очень важное в их служении. Да? И дальше мы читаем 22 стих. То есть Павел начинает хвалиться. «Они евреи, и я. Израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я». Вот лжеучителя мы видим отсюда, да, чем они хвалились? Они хвалили своей исторической связи, то, что они связаны с апостолами в Иерусалиме. То, что вы вот как бы христиане, вы как бы духовные потомки Авраама. А я не только духовный потомок Авраама, я и настоящий сын я еврей, я потомок Авраама, я израильтянин, откуда вот вся истина, колыбель, ваше спасение пришло. Я из Иерусалима, я знаю апостола Петра, мы с ним ходили на рыбалку, мы с ним часто проводим время за ужином. Не значит, что апостол Петр посылал этих людей и говорил им, вот говорите так. Нет. Может быть, он даже Петр и послал этих людей проповедовать, но эти люди начали вот этот авторитет использовать для своей корысти. И этим они хвалились. И коринфяне впечатлялись этим очень сильно. Это же евреи. Иисус был евреем. Вся Библия, она еврейская. Но у них вот, они вот, у них как бы с молоком матери они впитали вот эту истину, да. Вот такая у них историческая преемственность. А мы кто такие, язычники, там, непонятно кому мы поклонялись веками, а это истинная религия, они веками поклонялись истинному Богу. Вот, конечно, мы сейчас их будем слушать, но они не могут ошибаться. Это впечатляло, да? Вот, и Павел им говорит, послушайте, они евреи, это вас впечатляет, а я что? Я тоже еврей, израильтяне, и я потомок Авраама. Да, то есть, вот настолько они были впечатлены коринфяне лжеучителями, что они забыли, что а Павел-то он ничем не уступает, вот так, то есть, уже по плоти рассуждать, да, если уже это важно, вот эта преемственность с апостолами, связь эта физическая с апостолами такая важна. Я тоже потомок Авраама. И сейчас есть люди, они тоже, они очень-очень упирают на то, что вот они связаны исторически с апостолами. Вот все, все. Постоянно это приходит. Но важно не то, что ты исторически, там, физически как-то связан с апостолами, а важно, следуешь ли ты апостольскому учению или нет. Вот это самое важное. Вот это самое важное. И вот эти вот лжеучителя, они были вроде бы связаны с апостолами. Из Иерусалима они вроде бы пришли, но они не учили истину. Они не несли апостольское учение. Дальше, 23 стих. «Христовы служители, в безумии говорю, я больше». Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. Они вот якобы настоящие служители, вот вы их слушаете, да? Так неправильно говорить, но я скажу, как бы не в разуме я скажу, я больше, да? Он говорит, это как бы вот, он как бы хвалится, вот это неразумно, но коринфяне вынудили его. Я больше трудился, он говорит. Я больше был в ранах, больше в тюрьме за Христа, много раз был при смерти. И коринфяне всего этого не могли знать, потому что Павел, он считал неразумно хвалиться своим там посвященностью, своей там стойкостью, мужественностью за Христа. Он об этом не рассказывал, коринфяне об этом не знали. Зато уже учителя приходили, и они сразу все рассказывали, впечатляли, да. И вот теперь Павел начал говорить, чтобы приобрести, в конце концов, верующих для истины. Понимаете, вот лжеапостолы, они как приходили? Они приходили там, ну, кроме того, что они, вот, мы знаем апостолы, мы настоящие евреи, израильтяне, они еще там говорили, типа, ну, как бы на современном языке, вы знаете, мы вот к вам пришли, ехали в это важное миссионерское путешествие с Божьей волей, мы к вам ехали, и вы знаете, там на границе нас задержали, там, не пускали нас, там, мы там на вокзале 24 часа провели, там, непонятно что ели, там, спали на полу, но вот мы к вам пришли, там, ой, коринфяне, ничего себе, такие вот они испытания. И вот апостолы, вот эти лжеапостолы, они вот так пытались впечатлить. И Павел говорит, они там на полу спали. Давайте послушаем, через что я проходил. Если вас это впечатляет, давайте посмотрите, через что я проходил. Я многократно был при смерти. Какой там пол? Меня много раз в тюрьму сажали. Они просто 24 часа в аэропорту задержали. При смерти я был много раз. Если это вас впечатляет, слушайте. 24 стих. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. То есть 39. 39 ударов? И знаете, что вот мы, ну, мы знаем из истории, как это иудейское такое наказание было. Ну, и они как бы решили, ну, в Библии как бы позволяет, это же из Второзакония, 25 глава, наказывать преступника не больше 40 ударов, да, потому что, ну, это Бог дал такое ограничение. вот, чтобы, ну, человек совсем не был обезображен, да, а иудеи, они же такие праведные, чтобы вдруг мы будем считать и ошибимся, поэтому давайте будем не 40 считать, а 39, да, но, в принципе, наказание не обязательно было 39 давать, можно было 10, 18 ударов, смотря, ну, как человек, ну, какая у него сила, все, но апостолу, вот, Павлу давали по полной, как бы по 39, да, давали. И знаете, вот мы как представляем, что у человека наказывают по спине, плеткой бьют, да, а там иудеи, у нас исторические есть свидетельства, да, что они привязывали человека к столбу и оголяли грудь и по груди хлестали. Представляете, это гораздо больнее, чем по спине, да. То есть здесь нежная кожа, ну и вообще органы и все. Вот так вот они наказывали, да, Павла. И что, Павел через это прошел? Мы не знали это. Коринфяне этого не знали. Павел об этом не говорил. Что? 5 раз? Ух ты, ты знал про это? Не, я не знал. Они не знали про это. Вау, ничего себе. Ничего себе. Вот это да. Если бы я раньше об этом знал. О, вот кому надо было приношение собирать. Вот о ком надо было заботиться, да? Ничего себе. Это очень серьезное испытание. Коринфяне об этом не знали, потому что Павел не концентрировался на себе. Он считал, не надо хвалиться своей плотью. Дальше, 25 стих. То есть, представляете, у них вот Павел, когда сказал вот это, да, от иудеев 5 раз дано было мне. Представляете, у них, они сразу, коринфяне, как бы вспомнили. Это же наш основатель церкви, да? Он через столько прошло, а мы не знали. То есть у них вот, когда вот Павел начинает говорить, у них сразу меняется представление, да? Кто вот эти вот лжеапостолы, и через что вот, кто основал, кто дал нам, можно сказать, жизнь духовную, у них начинает меняться, да? 25 стих. И Павел продолжает, ну, как бы, вот неразумие, но он хвалится. 3 раза меня били палками. Однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. 3 раза палками. Вот. Ну, это мы из Библии, из книги Деяний даже все это не знаем. В книге Деяний эти 5 раз, 39, по 39 ударов, мы это не знаем, да. 3 раза били меня палками. Из книги Деяний мы знаем только один случай. Павла били палками. Оказывается, не 1 раз его били палками, 3 раза. Просто Павел не распространялся об этом, да. Ну, вот что сейчас его вынудили, он говорит, 3 раза меня били палками, да. Это, ну, языческие власти его так наказывали. Коринфяне этого не знали. Однажды камнями побивали. Но это у нас написано в книге Деяний, да. Его побили камнями, вытащили за город и думали, ну, все, мертв, что он нам здесь, все. То есть обычно камнями насмерть побивали. То есть это как такой вид смертной казни был, да. Все, побили его камнями, выбросили. Но мы знаем, что чудо произошло. Павел встал и пошел опять проповедовать. Удивительно. Но камнями побивали. То есть это, можно сказать, чудо было. Это как воскресенье было. Я не знаю, как такое произошло. Потому что люди, ну, они побивали, они его вытащили, они его пока тащили. Ну, им казалось, что тело мертво. Может, оно действительно мертво было. И чудным образом Бог его воскресил. Скорее всего, так оно и было. Много раз был при смерти, да, и вот ничего себе, камнями побивали, да. Это, мы в книге Деяния это знаем, а коринфяне могли это не знать. Они могли это не знать. Вот. И Павел, вот он, понимаете, вот такое событие, да, вот побили камнями, да, при смерти, потом он встал, пошел проповедовать. Это большое событие. Зачастую человек, который через прошел, верующий, который прошел через такое испытание, он там сразу расскажет всем, напишет книгу там, ну, я не хочу осуждать таких людей, но вот зачастую так происходит. Но Павел так не поступал, и коринфяне могли про это не знать. Они думали, пришел, проповедовал, да, хорошо, да, глубоко. Они не могли знать, через что этот человек, то есть Павел прошел, прежде чем дойти сюда, до Коринфа. Павел не распространялся о своих слабостях и проблемах. Теперь его вынудили, теперь он говорит об этом. И Павел, понимаете, вот эти лжеапостоли, они чуть что там, они сразу хвалились там. Вот они знают Петра там. С Петром, знаете, как бывает там, человек там подошел к какому-то к известному человеку, можно с вами сфотографироваться? Сфотографировался. А потом всем рассказывает, вот я там знал этого человека. А этот человек, он просто сфотографировался, он его и не знает, да? Но человек начинает хвалиться. И вот эти лжеапостоли, они примерно так же делали, да? Не то чтобы Петр там или Иаков их послал на проповедь, да, и благословил. Нет. Но они вот так вот впечатляли ложно Коринфян. И что они это делали? Они проповедовали вот этот закон, лжеучение свое, воспевали как бы свою плоть и собирали большие приношения для себя. Они собирали. Неплохо. Ну, можно сказать, Павел говорит, вас обирают. Обирали Коринфян, да. А Павел, у него было другое отношение к верующим, к церквям. Он был как родитель. Вот родитель, он не будет, как бы мама, допустим, она не скажет там сыну, слушай, сын, я там, ты знаешь, я когда рожал тебе, я там вообще там 48 часов не могла тебя родить, это были вообще такие адские муки, вообще сколько я тебя сделал, вот, ты не мог бы там мне... кругленькую сумму там на это дать, да? Так родители не поступают, да? Мы обычно, если мы говорим что-то детям своим о том, как трудно было с ними, только по каким-то узким специфическим причинам. Просто так мы не говорим. Мы родители, мы все готовы делать, и много мы пострадали, немного. Это сердце родителя. И вот у Павла было такое сердце родителя, поэтому он не... А он нуждался, он в Коринфе пришел, он нуждался, он материально нуждался, ему Коринфе никак не помогли, не поинтересовались, что он голодает. И он мог это использовать, мог сказать о своей посвященности, но это он не делал, он доверился Богу. Там другие христиане из других мест и ему помогали. Потому что он относился вот как родитель к своим детям. Он не пытался использовать детей для себя. Родители так не поступают. Ну, а лжеапостолы, они, конечно, не так. Да? А вот у Павла, у него действительно было сердце вот как бы отца, духовного наставника, вот такого истинного служителя, апостола. Он все отдавал, не спешил ничего брать и как-то там легко впечатлять Коринфян, да. Вот он так он поступал. Три раза кораблекрушение он терпел. Три раза. Ну вот, вот для меня, не знаю, как для вас, для меня вот это вот сложная вещь. Я должен добавить, что вот Павел написал, это второе послание Коринфянам, потом определенное время прошло, он пошел в свое четвертое миссионерское путешествие, и еще так называемая дорога в Рим он пошел, да, и там он тоже потерпел кораблекрушение. И так Павел потерпел как минимум 4 кораблекрушения, представляете? У него было 4 миссионерских поездки, когда ему надо было плыть, 4, да, в жизни мы знаем, у Павла было. И каждый раз, получается, он терпел кораблекрушение на воде, да. Когда люди бьют тебя палками, это можно понять, у них есть свобода воли. Они никогда не подчиняются Богу, они могут быть злыми. Это понятно, это их выбор. Но когда, ну буря, да, погода, она кому подчиняется? У самой погоды нет свободной воли. Это Бог что-то допускает, да. И Бог так допускал, каждый раз Павел плыл, он терпел кораблекрушение. То есть вы представляете, да, вы куда-то один раз поплыли, потерпели кораблекрушение, вы, наверное, всю жизнь, мне кажется, вы бы больше не поплыли там на поезде или полетели бы, да. А Павел второй раз, третий раз, четвертый, он плывет на этих кораблях, каждый раз кораблекрушение. И вот он говорит, что он... В море я провел, ночь и день пробыл в глубине морской. То есть, вот, все разбилось. Он там держится за какой-то кусок дерева там. И вот вы представляете, в море ничего нету. Солнце палит, да, на воде ты быстро обгораешь. Пить очень хочется, пить не можешь. Спать очень хочется. Толком как ты поспишь, тебе надо держаться за бревно или как-то это самое. То есть, представляете, и вот так вот. Минуту за минутой, волны же, да, то есть ты не просто там это самое, в море они всегда волны более сильные, чем в озере, да, и вот ты так болтаешься, минута за минуту, час за час, день проходит, ночь проходит, представляете, вот сутки вот в таком, да, такое физическое давление, плюс моральное давление. Бог, почему ты это допустил? Павел не был железным, он тоже спрашивал эти вопросы. Ладно, меня там иудеи били, ладно, меня язычники били. Когда люди бьют тебя за Христа, в этом... Это тяжело, конечно, это тоже унизительно, это тоже испытание веры, но в этом есть определенный сентимент, даже как бы романтика. Ты страдаешь за Христа, плохие люди бьют тебя хорошего. Это еще можно как-то понять смысл, но когда вот этот вот шторм, когда это не человек, да, это шторм, это как бы Бог это допускает, это очень трудно. То есть физические страдания, моральные страдания, и это не первый раз эти испытания происходят, да. Он еще, у него, может быть, раны не зажили от каких-то побиений, да, и вот кровокрушение, да. Он думал, ладно, отлежусь на корабле, там будем и плыть 2 недели, заживут раны, приду в силе, буду проповедовать Евангелие, раз тебе кровокрушение. И вот с этими ранами, то есть какое давление Павел испытывал, как тяжело ему было и морально. Понимаете, когда именно Бог допускает, да, вот Иов, да, понятно, там к нему пришли, к Иову и сказали... Там эти совеи ограбили, убили слуг, ограбили все стада, все, у тебя нету вообще имущества. Ну да, это люди, они плохие, да. А тут потом приходит вестник и говорит, ветер пришел, там дом подкосило, и там вот все, твоя семья собравшаяся, все на них рухнуло, никто вообще не спасся, вот кроме одного слуги. Вся семья, да, ветер, да, или там огонь. Сошел, да, и ему еще сказали Божий огонь, то есть он тоже думал, кто это огонь послал, сатана или Бог, то есть вот таким и не понятно. То есть морально очень трудно понимать, когда происходят с нами катаклизмы, да, болезни, испытания, не от людей, а именно вот как бы от природы такой. Это очень тяжело понять, почему Бог это допускает. Ладно, человек там меня обидел, это понятно, почему Бог допускает вот эту ужасную непогоду, я и так еле-еле от ран заживаю, да. Очень тяжело Павлу было. Просто давайте подумаем, да, он говорит здесь, ночь и день в глубине морской. Почему Бог такое допустил? Вот Павел, он, у него было вот это физическое страдание, моральное страдание. Я вот, меня всегда интересует, вот там, ну не всегда, но меня интересует... вот эти вот происшествия, которые произошли с туристическими группами, там группа Дятлова или группа Коровина в 93-м году, где при ней, вроде бы как бы при загадочных обстоятельствах, туристы погибли, да, то есть вместо того, чтобы прятаться в палатке, они там побежали непонятно куда, вместо того, чтобы одеваться тепло, они раздевались, то есть как бы вроде бы опытные туристы, но вели себя совершенно иррационально и погибли, и замерзли, и у них какая-то непонятная паника и все, да, и вот эта паника, ну, там, может, горное голодание и все такое, вот это физическое, да, и моральное, когда ветер сильно дует, ты не можешь укрыться от этого ветра, бури, ты не знаешь, куда идти в темноте, и ты все теряешь надежду, и ты, у тебя как бы крыша съезжает, и ты начинаешь иррационально себя вести, то есть страдания, они могут это принести, и Павел через это приходил. Павел, можно сказать, он был на грани вот этого сумасшествия, когда он в глубине после шторма боролся за свою жизнь. Причем не первый раз. Не первый раз. То есть как, иногда мы можем проходить через такие страдания, нам кажется, все, у меня, я сейчас с ума сойду. Примерно подобное Павел проходил. Но он выстоял, да. Потому что верил в Бога. Но все равно это было очень тяжело Павлу, вот, особенно вот это вот, мне кажется, кораблекрушение постоянное, да, когда вот это, сталкиваешься с стихией, это очень тяжело. Вот. И вот, ну, может быть, вы проходите, или в будущем может так получиться, что вы будете проходить через подобные испытания, когда не просто испытания от людей мы принимаем, а именно от каких-то или природы, или каких-то таких вещей, которые просто Бог допускает. Это очень тяжело. Это очень тяжело. И то, что я хочу сказать, такое может быть. Это нормально. Верующие, слуги Божьи, они через такое проходили. Это Вроде бы странное приключение, с другой стороны, Библия учит нас не почитать это странным приключением. В этом есть смысл, в этом есть надежда. Мы, как верующие, должны жить верою и набираться терпения и проходить такие испытания. Павел через это проходил. Смотрите, какие испытания у него были. Потрясающе. 4 раза. Каждый раз едет в миссионерское путешествие, и каждый раз он тонет. Да что ж такое? Да что ж такое? Что же, как же Бог так работает, да? Как это может помочь мне? Разве Павлу не нужно было собраться с силами, идти в дальнюю страну, там проповедовать? Как это все поможет? Как это все понять? Как будто Бог против меня, как будто Бог меня разрушает. Я иду служить, а Бог вот как будто палки мне ставит. Да? То есть вот такие мысли у Павла было. Ему было очень тяжело физически и морально. Дальше он говорит с 26 по 27. Много раз был в путешествии, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Много раз, Павел говорит, в опасностях на реках. Ну ладно, море, там ветер, шторм. А на реке-то что? Опасности на реках тоже, да? От разбойников, да? То есть Павел, он иногда нес крупные суммы денег, чтобы принести помощь другим людям. Ну и вообще просто у него были какие-то материальные, чтобы ему за корабль заплатить, переплыть и так далее, и так далее. И, может быть, он тоже подвергался ограблениям, или опасность была реальна. То есть... Это как что? Это зачем Бог ему через это проходить? Разве недостаточно у него и так, да? А при чем тут, зачем разбойники, Бог? Разве не нужно помиловать хоть от этого, избавить твоего верного слугу? Но вот Павел, как будто он вообще все, через все он проходил, через все. Единопленников, да? Ну, вот обычно как, ты откуда? Я оттуда. О, земляк. И земляки, они как бы друг другу помогают, ну, держатся друг за друга. Как бы можно отдохнуть, да? И тут от земляков как бы была опасность тоже. От язычников опасность тоже была, да? Хорошо, может быть, в городе спокойнее. Не, в городе неспокойнее. Хорошо, может быть, в пустыне. Вот уйду ото всех в пустыне спокойно, хоть час посижу спокойно, да? Потом вечером прохладно стало, надо огонь разжечь. Огонь разжигаешь, раз у тебя на руке змея, гадюка висит, кусает тебя. Да? Вообще везде. Везде опасность. Ну что такое, да? Ну как так вообще? Где, куда укрыться? Человеку, разве человеку не нужен какое-то спокойствие, да? Передышка какая-то. Ну на море уже говорил, да, у него опасность. Помните, там опасности-то они разные были. Там, когда Павел плыл в Рим, корабль сел на миль, говорится, да. Все, то есть разбивается там, и воины говорят, надо умертвить всех пленников, чтобы они не убежали. И они собирались это сделать, да, просто милостью Божью, там Павел что-то сказал, ни его, ни пленников не умертвили, да. Но вот такой это был жестокий мир, это был жестокий мир. И Павел подвергался всем этим опасностям. Много раз он был, его жизнь была в опасности. Он тут говорит даже в опасностях между лжебратьями. Ладно, в церковь приду, там найду поддержку. И тут тоже лжебратья. И тут тоже. И тут тоже не отдохнешь. Это очень больно, когда ты приходишь в церковь за поддержку, да, а тебе, например, больно делают. Это очень тяжело. Когда про тебя начинают сплетник говорить или еще как-то, это очень тяжело. Да вообще куда деться? Где мне успокоиться? Да если в миру меня не принимают, и в церкви меня не принимают. Павел через все это прошел. Павел через все это прошел, да. И причем, что удивительно, он не считал, что эта церковь, или эта церковь, она не есть церковь. Это, он по-прежнему считал, что это церковь Божия. Но бывает, да, лжебратья. Бывают лжебратья. Все Павел это испытывал. В труде, в изнурении. Ну, Павел же, надо все-таки было, не всегда у него, ему хватало вот этой поддержки, которую ему давали. И он иногда зарабатывал, например, палатки делал. Ну, например, он днем служит, а палатка, заказ надо сделать. Когда делать, если вот там через день надо заказ выполнить? Ночью он работает, то есть он ограничивает сон, работает. Потом он идет опять днем, проповедует, поддерживает церкви. То есть изнурение, в изнурении, да, вот. Ну, как же, разве человеку не нужен отдых? Но он проходил вот через этот труд, через это изнурение. Такое бывает служение. Часто в бдении. То есть ему и надо было бодрствовать, да, потому что вокруг полно опасных людей. Или, допустим, эти разбойники, надо бодрствовать, да, надо бодрствовать. Могут украсть у тебя эту сумку, если ты заснешь, да. Вот так вот, вместо того, чтобы расслабиться, в голоде. Голод у него иногда был, жажда у него была. Часто в посте, на стуже, да, и в наготе одежды не хватало. Ну, одежды не хватало. Ну, что такое, ну? Ну, как? Представляете, что Павел проходил? С 28 по 29. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Павел, несмотря на свои колоссальные испытания и проблемы, он не закрылся в себе. Вот это удивительно. Он не закрылся в себе. Он не просто там, мне надо самому, лишь бы до конца дойти там. Он был открыт для других проблем, для... что он был открыт, чтобы носить бремена других людей. Это очень удивительно, потому что вот если вы в служении, если у вас личные трудности, то очень трудно другим людям служить, когда ты сам еле-еле как бы на плаву держишься. Очень трудно, очень хочется... Слушай, да, я просто посижу, у меня тут такое... Вот, очень трудно там говорить о величии Бога, да, когда ты 4 раз потерпел крушение. Очень трудно говорить, Бог верен, Бог благ, Бог любит. Очень трудно. Но вот Павел, он откладывал это, да, все, и был способен по-прежнему не закрыться в себе, а быть, ну, служить людям. Посторонние приключения, да, что вот эти испытания. Ежедневное стечение людей. Павел насадил очень много церквей. У него очень много людей было, которые искали его совета. Постоянно были какие-то, приходили вестники, надо было писать письма, советовать, консультировать. Много-много церквей у него было, да. Ежедневное стечение людей, да. Забота о всех церквях у него была, да. Сколько людей. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, Павел говорит, да. Хорошо, когда, знаете, человеку дал наставление, изучение, о, спасибо, Павел, все, моя жизнь теперь изменилась, и человек пошел прямой дорогой. Но зачастую ты проповедуешь, ты говоришь истину, человек, да, понял, потом раз, ничего не изменилось. Ничего не изменилось, человек все равно и изнемогает, да. И Павел здесь говорит, с кем... Кто соблазняет, за кого бы я не воспламенялся. Это очень трудно вообще, потому что ты помогаешь человеку, молишься, а потом раз человек падает все равно. Там, опять он за бутылку схватился. Там, все, там, разводятся они опять. Там, и ты думаешь, все, я не могу, все. Все, я не могу. И ты есть такое желание просто закрыться. Да? Вот как в хирурге, они никому не могут помочь, все, они такими становятся закрытыми. Ну все, я не могу помочь, да. Вы иногда к врачу приходите, и вы, там, сейчас расскажу свою проблему, а врач такой холодный. Потому что врач, он не может, по сути, носить все эти бремена, все эти проблемы. Он иногда закрывается, да. Он не может проявить свою душу, потому что он просто не выдержит. Это очень тяжело, да. Но вот Павел, это потрясающе, да, он воспламенялся, да, он молился, он разделял это бремя, разделял это падение, не отстранялся, это потрясающе, это просто потрясающе, несмотря на столько людей, несмотря на то, что у него вот личные эти были испытания и лишения очень сильные. И вот Павел проявлял вот такую заботу, любовь. Кроме всех этих посторонних приключений, это очень тяжело, и Павел об этом говорит. С 30 по 31. «Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощи моей. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа благословенны вовеки, знает, что я не лгу». То есть Павел говорит, то, что я, о чем я сказал, вот эти перечисления, это я не сочиняю. Оно все-таки было. Я не лгу, он говорит. И Павел здесь говорит, что хвалиться как бы неправильно. Но если уж хвалиться, то я буду хвалиться немощью. Вот это необычно. Я буду хвалиться немощью своей. Потому что человек, когда хвалится, он хвалится сильными своими сторонами, да? А это говорит, Павел говорит, немощью. Павел, в принципе, мог хвалиться как бы своими сильными сторонами, чего тоже коринфяне не знали. Мертвого он воскресил? Воскресил. Мертвого воскресил он? Почему об этом не говорит, да? Беса изгнал? Беса изгнал? Да что? Вот сейчас современные проповедники, если они кого-то изгнали беса, вы об этом узнаете. Об этом напишут книги, по Ютубу, по телевидению, их пригласят, у них будут брать интервью. Вау! Да? Или наоборот, он одного там богохульника слепил. Вау! Да? Вот похвалиться-то чем можно было бы. Павел, а ты что тут чем? Немощами какими-то хвалишься? Вот. Или он, ну, Павел, конечно, многих людей исцелял. Отчасти коринфяне это знали. Но они все не знали. Они все не знали. Итак, почему же Павел хвалится вот этими немощами? Да? Вот я помню пример такой. В 90-х годах я вот уверовал, как бы без церкви, сам по себе уверовал, и я потом искал церкви, поэтому в разные церкви ходил. Я помню, одна церковь такое, на кинотеатре приглашение, церковь-то такая-то, приходите-то, во столько-то, на служение, добро пожаловать, совершаются чудеса. Вот, это понятно, это сила, совершаются чудеса, людям будет интересно туда увидеть силу Божью, совершаются чудеса. Там не написано было, такое, добро пожаловать, здесь люди терпят кровопролитие, голод, избиение, приходите, добро пожаловать. Кто этим будет хвалиться, как это может завлекать? А Павел, получается, хвалится именно вот такой немощью, хвалится. Почему он это делает? Почему он это делает? И вот Павел, он понял вот этот вот секрет. Он понял этот секрет, что когда я немощен, Бог являет имя своей немощи, в моей немощи свою силу. Когда получается, Павел понял, когда я немощный, тогда-то и мое служение, оно эффективно, и Бог прославляется, и люди спасаются, и моя проповедь в результате имеет силу. Вот это он понял. Вот это он понял, да, потому что у него все эти были мысли, я весь избитый, сейчас приду, куда там, гал там, да, что они подумают обо мне, какой я и проповедник, да, вот когда человек приходит на молитву собрание, у него фингал, может быть, он ищет Бога, а может быть, ну, разные мысли приходят, да. Вот я сейчас буду стоять тут весь избитый проповедовать. Вам все будет хотеть знать, кто тебя избил, или ты сам подрался, или что, кто виноват. За Христа тебя побили, или ты там что там на дороге с кем-то поспорил, кто-то подрезал тебя. То есть такие мысли, да. Вот. И Павел все это переживал. Как он придет в этой слабости, да, вот коринфяне, они любят философию, да. Это неправильно. Как я им буду проповедовать? Буду я им проповедовать просто из Христа распятого? Послушают они меня или нет? Но Павел понял, что вот в этой немощи Бог являет силу. И Бог действительно являл силу. И вот этот вот урок, который нам трудно понять. Потому что нам хочется быть сильным. Нам кажется, что когда мы сильны, вот физически, по плоти мы сильны, тогда мы и сможем Богу послужить. А когда мы обременены моральными проблемами, испытаниями, стечением людей, проблемами в семье, как мы можем послужить? Как? Я не чувствую силу, Павел про себя мог бы так сказать, я не чувствую, я не понимаю. То есть Павел, он учил, он не просто сразу все это понял, вот через все это испытание он учил вот эту вещь, и он понял, что Бог удивительно через то, что я не чувствую свою силу, а Бог сверхъестественную силу дает. Я не чувствую, что я вот способный проповедник, а Бог это действует. То есть вся слава приписывалась Богу, и Павел это понял. Это хорошо, когда вся слава Богу приписывается, а не человеку. Он это понял, это вот трудно, братья и сестры, нам понять, что в нашей немощи Бог как раз исцелен, что наша немощь, это как раз и есть вот то состояние благословенное. Мы пытаемся откреститься от этой немощи. Мы пытаемся молиться, чтобы этой немощи не было, чтобы Бог быстрее избавил от этой немощи, чтобы все было гладко, Бог благослови дорогу, Бог благослови служение. И зачастую мы представляем, что вот, ну все вот сейчас должно быть гладко, и все, вот, никакие кружки не будут проливаться. Но Бог использует всякие случаи. Вот это Бог, потому что слава Богу. И мы в следующий раз об этом будем говорить, в 12 главу больше будем говорить. Но вот просто я хочу сейчас пример привести. Вот у меня папа, я много молился о нем, свидетельствовал, старался ему, рассказывал, да, в какой-то момент почитал Новый Завет. Но вот у него было нет, все. Вот когда я его в церковь приглашаю, папа вдруг меняется, и такое твердое «нет», он говорит, все, я вот я чувствовал, все, об этом уже бесполезно говорить, да, там на Пасху его приглашаю или еще что-то, да, все, нет, вот. Но сейчас вот у меня папа состарился, у него болезнь, как она называется, да, ну, человек забывает, в общем, о себе не может позаботиться, ну, все, в общем, и папа стал, он как ребенок стал. В какой-то степени. И вот в этом состоянии, когда он стал как ребенок, беспомощный, зависящий от мамы, от меня, там, от других людей, он стал, с одной стороны, это тяжело видеть папу в таком состоянии, с другой стороны, он стал как ребенок, и он теперь готов говорить о Боге, и он обратился к Богу. С моей помощью он обратился к Богу еще в ноябре, когда все это началось, он попросил прощения, я ему подсказал, как помолиться, и он сам, как бы, он такой жест сделал, он показал, что он сам это хочет, не просто я вот, папа, давай молиться, он сам это сделал, и это вот благодаря тому, что вот эта слабость в его жизни наступила. И у мамы сейчас тоже слабость. Мама заботится, ночами не спит, там все такое. Она тоже. Мама такой был атеист у меня раньше, да. Все, Бог это там, вот там, попы это все проповедуют, там, не надо мне это. Там, такое вот, чисто вот атеистическая семья, вот такая советская была. Но сейчас все, она там покупает какие-то молитвенники, ходит там, просит там молиться. Она, у нее, ну, ей тяжело, но... Видите, вот в этой слабости папа, мама, они становятся ближе к Богу, они становятся духовно сильнее. И вы по себе можете тоже сказать, когда все хорошо в жизни, духовная жизнь такая, когда что-то плохо, трудности, как ваши молитвы меняются, да? Как вы начинаете искренне молиться, как вы начинаете смиряться и говорить, Бог, всю жизнь тебе отдаю, только возьми, только не оставь, только не отринь, все отдаю, ничего не жалко, да? И как молитва, и как служение, и какое посвящение. Мы становимся в результате этой немощи сильными. Вот я смотрю на папу вот глазами, и это тяжело. Я вспоминаю папу, как он дачу строил, как он на этой машине там шестиметровые доски. Всю дачу он сам построил своими руками, за редкими исключениями. Папа в силе всегда был. Вообще там, ну вот, ему было 64 года, он мне помогал там ремонт делать, таскал мешки 50 килограммов, мешал там это все. Ну вот, да, и вот по фотографиям смотрю, и сейчас папа похудел, и вот, ну все как бы, да, это тяжело. Хочется молиться, Бог, ну помоги, избавь вот от этой слабости, от этой болезни, да. Но с другой стороны, я вижу, в этом есть сила Божия и благо для папы. Хотя глазами это тяжело. Вот так вот, по плоти это трудно переносить. И когда с нами такое происходит по плоти, мы хотим избежать этого. Но надо понять, что в этой слабости нашей плоти Бог являет свою силу. Мы духовно растем, мы смиряемся. Смирение – это очень важно. В следующий раз будем об этом говорить. Смирение – это ну, очень важно. Это не просто полезная вещь, это ну так это важно. В следующий раз мы об этом будем говорить. В этом неимоверная сила Божья, когда мы смиряемся, когда наша плоть вот так вот унывает, когда вот мы барахтаемся посреди этой воды. В этом есть сила, в этом есть сила. И вот надо научиться этому секрету. Павел учился не сразу этому, он много размышлял, у него много было испытаний, и он постоянно размышлял, какой смысл в этом, какой смысл в этом. И вот теперь он и понял, и он хвалится не именно исцелением, не то, что он беса там изгнал, мертвого воскресил, он хвалится своими немощами, своими слабостями, потому что он понимает, вот в этом на самом деле моя сила. Понимаете, Павел, о чем? Помните, я иллюстрацию начал с того, что если ты будешь хвалиться, ты будешь хвалиться сильной стороной. Да? А что ж ты, Павел, слабостями-то? Ты мог тоже сильным чем-то похвалиться. А потому что Павел понял, не исцеление в этом сила изгнал беса, не в этом даже сила, а вот в моей немощи, вот в этом-то сила Божия. Вот в этом я на самом деле этот силен. Вот это трудный урок. Павел это учил, и мы все должны этому учиться. Мы в прошлый раз, простите, будущее, что ж такое? Вот тоже немощь, слава путаю. Будем об этом говорить, когда 12 главу будем изучать. Вот, а сейчас давайте дальше, последний стих, 32. Хотя Павел говорил, что вообще хвалиться не надо, да? Но вот это то, что он хвалится даже своей силой, которая на самом деле как бы немощь, да, это тоже как бы исключение, коринфянам его вынудили. Вот. Но вот такая интересная вещь. Он, если уж хвалиться, то буду хвалиться немощью моей, да. Я вот помню, когда Шерри первый раз раком заболела, я вижу, мой там коллега по работе идет мне навстречу, он знает, что я ушел с работы, там, типа Богу посвятил вот, ну, служение, быть пастором, все такое. Сейчас у меня спросят, ну что, как дела, как там твое пасторство? А у меня вот как раз у Шерри только рак нашли. И я не хочу с ним встречаться, потому что мне кажется, ничего хорошего в моей жизни не происходит, мне нечего сказать, я не могу прославить Бога. Это очень тяжело увидеть в этих слабостях силу Божию. Но сейчас мне легче понять, что Бог работал через все это. Вот. И вот Павел, он хвалится такими вещами, чего мы иногда пытаемся замолчать, пытаемся убежать, пытаемся спорить. Ну как, какая в этом сила? Ну в этом надо вот учиться. Через нашу немощь, слабость, запутанность, моральные несовершенства, физические несовершенства, несовершенства в семье, там, да, Бог использует, Бог использует. Вот это, он допускает это, и в этом больше славы, и мы более становимся эффективны. 32 стих. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. Я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Я вот когда раньше читал, вот до, буквально до вчерашнего дня, я не понимал, какая логика то, что Павел добавляет вот это. Ну, в корзине спустили. По сравнению с твоими испытаниями, которые ты прошел, Павел, эта корзина, это вообще ничего. Какой смысл в конце вот эту вот корзину добавить? А если бы ты начал с корзины, а потом по нарастающей увеличивал, ну, степенью рассказывал о том, о своей стране, тогда было понятно. А тут ты в конце про эту корзину подумаешь, ну, спустили в корзине... Ну, умно придумали. Почему Павел такой говорит? Вот чисто логика его, что он очень хочет сказать. И вот вчера я понял, читая комментарии, я понял такую вещь. Понимаете, вот смотрите, Дамаск, да? Павел идет в Дамаск. Какой он идет? У него бумаги с печатями важными, что вот у него власть, там всех преследовать этих сектантов, да? Он идет с такой миссией Божьей, сейчас мы там очистим нашу веру от всей этой ерунды, все, в такой силе он идет, да, борец такой за истину, за Бога он борец, такое у него возвышенное чувство, власти его наделили даже вот в этот дальний город идти, он чувствует такую миссию, сейчас я вот там, не только в Иерусалиме, но вот там я тоже достану всех этих сектантов, то есть он идет с такой властью. Он фарисей, он уважаемый человек в народе, да, все вот смотрят его, у него положение в обществе, да. Вот он идет с этим окружением, там, типа казаки такие, вот мы сейчас нам этим сектантам отдадим, да. Вот такой он шел, с такой силой, с такой властью, по плоти, вот эта сила по плоти, он шел в Дамаск, да, потом у него произошло преображение, он обратился к Богу, и вот теперь как он уходит из Дамаска? Как он шел в Дамаск, с какой силой по плоти. И теперь он в корзине его спускает. То есть для Павла, вот когда он проповедовал, да, вы знаете, вот ты, когда проповедуешь людям, да, вот я себя помню, я вот уверовал, и я проповедовал людям, там на работе, бортпроводникам проповедовал, да, вот, в принципе, я много хороших вещей сказал, но с другой стороны, мне даже нравилось, теперь люди меня слушают. Так мне нечего было сказать, а теперь меня люди слушают. Вау, я им говорю о религии, духовных вещах. А меня слушают, спрашивают, я даю им хорошие ответы. И все так, о, такой какой молодец. В принципе, приятное чувство такое, да. Вот. Но потом появились люди, которые уже начали смеяться надо мной. И я почувствовал, что проповедь Евангелия, она вот так вот тоже. И вот как бы, я не ожидал, что так будет, да. Вот. И Павел, он проповедовал иудеям, проповедовал язычникам. Павел уже как немножко думал? Это вот там апостолы, они рыбаки, на них, конечно, так смотрят. А я-то фарисей из фарисеев, я обратился к Господу, сейчас меня будут точно слушать, я весь закон знаю от и до, сейчас они сразу все там покаются, да, чего апостолы эти рыбаки не смогли сделать, я сейчас все сделаю. А не получилось. Его иудеи быстро начали против него восставать и заговор сделали, все, хотят убить уже Павла. И Павел понимает, тоже не так все пошло. И вот его спускают в этой корзине. И вот Павел анализирует свою жизнь, да? Да, он проповедовал. Но вот как бывает жизнь христианина. Вот что его может теперь ожидать. Павел начинает сравнивать, как совсем недавно он пришел, с какой властью, с каким уважением он был и шел в Дамаск. И как он теперь уходит из Дамаска. Он увидел вот эти параллели, ему теперь надо выбрать. Он чувствует свою слабость, он чувствует, что теперь он сектант. Он чувствует, что он теперь овца, обреченная на заклание. Он чувствует, что теперь его не будут никто уважать, будут считать его за пыль под ногами. Да? И Павлу это новое чувство, ему это необычно. В корзине его ночью спускают, ну это же не солидно, да, он же был такой человек, фарисей, да, как бы, ну, там, к священникам был вхож, религиозный лидер был, да, там в такой одежде ходил там с кисточками, такой, ну, фарисей там, да, он такой важный, солидный человек, да, пусть он и молодой был, но вот теперь он в корзине, и как бы это самое, то есть он на Мерседесе ездил, теперь он в корзине, да, образно говоря, то есть ему приходится переосмыслить, и Павел понимает, что вот так вот моя жизнь теперь будет со Христом, да, вот так вот, да. И это необычное для него было. И он понял, что да, вот так это может быть, да. Гонение, слабость. И Павлу надо было выбрать. И он учился выбирать. Это не сразу, он учился выбирать. И поэтому вот после своих перечислений, своих испытаний, он вспоминает эту корзину. Потому что корзина вот эта, это был большим таким поворотным моментом в его жизни. Да? Ну, конечно, самое главное, что он обратился к Господу. Да? Но потом он понял, вот какая моя жизнь теперь будет в гонениях. Люди не просто меня будут слушать, там, о, да, там, Павел сейчас он расскажет нам о Мессии, сейчас он нам объяснит. Он понял, что не так все это будет легко. Последую ли я за Христом или нет? Все, я потеряю вот это все уважение. Вот это положение в обществе. Люди будут на меня как на изгоя смотреть. Готов ли я к этому? Поэтому, Павел, это была такая вещь. И вот когда откройте со мной Филиппийцам, 3 глава, Павел об этом говорит. Это урок, который он выучил, и который, вот, когда в корзине или в других моментах, когда у него испытания происходили, он размышлял, он это понял, и он делится с нами. 3 глава, с 3 по 11 стих. Потому что обрезание мы, служащие Богом Духом и хвалящие Христом Иисусом, и не на плоть надеющийся. Хотя я могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. То есть Павел, он не был таким рыбаком каким-то, Бог спас. Он имел большой вес в обществе. Ему было что потерять, наподобие Моисея, да? Он много чего потерял. Он мог чем поплатить, похвалиться, да? Это был, вот если, вот, ну, я не знаю, наверное, вот, как я смотрю, братья и сестры, вы, в принципе, простые люди, поплативы и себя немного, ну, не знаю, кто из вас тут премьер-министр или какой-то великий вот в этом мире, да? А вот Павел, он имел, понимаете, он был элита вот это религиозное движение. Ему чем было похвалиться, да? Он не просто там был какой-то бортпроводник там, или слесарь, или программист. У него высокое было положение, ему было чем похвалиться, да? И Павлу трудно было вот это вот оставить или сменить это на корзину и на такое отношение к себе. «Обрезанный восьмой день из рода Израилю, колена Вениаминова, евреи от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божией, по правде закона, непорочные». Он не был как... Понимаете, он от юности своей, в принципе, прожил моральной жизнью. Моральной жизнью он прожил, да? Не как вот многие в церкви, которые спаслись непонятно из каких ситуаций. Павел таким не был. То есть Павел мог похвалиться по плоти. И что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Вот Павел в этой корзине, он понял, это тяжело. Но нет, это все суета. Самое главное, я со Христом сейчас. Самое главное, тот свет, который меня озарил по этой дороге. Этот голос, который я слышал, вот это самое главное. А это все человеческая слава, да, заманчиво, да, иногда хочется, но нет, это суета. Вот такие уроки он учил. Что для меня было преимущество, ради Христа я почел читою, ссором, ерундой. Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, все почитаю за ссор, все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найти с Ним не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Ну вот здесь много глубоких мыслей, я все не буду, просто сконцентрируемся. Он говорит, я все почитаю, читаю ради познания Христа, познания Иисуса. Вот это все ерунда остальное. Человеческая сила, человеческая плоть, кто ты там, какого у тебя образования, чего ты достиг, какое там уважение, какие у тебя друзья, это не очень важно. Из-за этого не нужно переживать, если этого нету. И к этому не нужно только стремиться, если есть возможность стремиться. Важно понять, это все-таки суета, это не самое важное. Познание Христа, братья и сестры, самое главное. Вот Павел, человек этот все имел, и он этот отказался. Почему? Потому что что-то гораздо лучше он нашел во Христе, он нашел в благодати. И вот нам всем нужно этот учить урок. Мы по-прежнему можем смотреть на свою жизнь, и хотя мы не как Павел, да, но все равно наша жизнь для нас драгоценна, у нас есть ценности, у нас есть определенное уважение, как мы видим себя в мире. И нам трудно от этого отказываться, трудно от этого отказываться. Это трудно, это трудно. Потому что сила-то вроде это хорошо, способность это вроде хорошо, а если я от этого откажусь, все это у меня останется, да? Где прогресс в моей жизни? И вот Павел понял, когда в корзине спускался, сила, она в Боге. Неважно, кто я по плоти, как я выгляжу. Да? Теперь вот я буду бегать, теперь я буду вот так вот унизительно в корзине меня будут спускать. Я вижу славу Божью, я в этом вижу в эту силу. Он увидел силу вот в этой слабости. Вот там он в корзине, он впервые понял, что хвалиться надо не своими достижениями, а Господом. Ну, в крайнем случае, своими немощами, потому что в немощах сила Божия и сила Господа и проявляется. Вот Павел этому учился, и нам тоже надо учиться, братья и сестры, это трудный урок. Как так? В своей слабости, да, когда я там, допустим, болею, или когда какие-то у меня обстоятельства в жизни, в семье, ну как я буду служить Богу? Это трудно, но Бог именно как раз так и будет использовать. И вот в заключение я скажу первое. Служение, оно может выглядеть легким. Вы можете видеть служителя, слышать его проповеди, такие глубокие, проникновенные плоти, но вы можете не знать, как тяжело он дошел до этого состояния. Служение, вот вы там смотрите там, на меня, на Ваню, там, допустим, смотрите, да, ну что там на гитаре сыграл, здорово, там, что такого сложного. Вы можете не знать, как иногда сложно быть перед людьми, нести это бремя, вести людей. И это обнаружится потом, когда вы подвязываетесь в служение. И я хочу сказать, это нормально, когда служение трудно. Смотрите на Павла, какие трудности колоссальные у него были в служении, а он посвятил себя Богу. Какие трудности были, это нормально, такое происходит. Почему? Потому что вторая мысль, что надо хвалиться не собой, а именно Богом, что сила, она именно вот в нашей немощи. И Павел как бы не считал, что надо защищать себя, хвалиться даже вот своими испытаниями, но в определенный момент он начал этим хвалиться, и в определенный момент действительно не нужно об этом постоянно говорить, как-то пострадал там в служении и все, но в определенный момент нужно дать понять людям и сказать, но это будет как исключение, когда ты говоришь о своих там испытаниях. Как исключение. Иногда это нужно. Как правило, Павел этому не исследовал. И поэтому коринфяне ничего не знали. Коринфяне, когда услышали вот это, они были в шоке. Ничего себе. Вот это да. Это же вот наш основатель церкви. А кто эти, да? Вот кому надо было помогать, слушать, материально заботиться и так далее, и так далее. То есть у них вообще открылись глаза, такого они не ожидали, что их служитель, да, вот этот вот маленький, лысенький Павел, да, он такой муж Божий, через столько он прошел, да, вот это да, вот это да. Я не понял, действительно, надо не по плоти смотреть на людей. И вот то, что я уже начал, вот эта третья вещь. Наша религия – это крест. Вот мы песни поем, да. У нас узкая дорога, братья и сестры. Это вот хорошо нам напоминать. В принципе, мы знаем это, мы слышим, нам нужно напоминание. В глазах Бога мы цари и священники. Аминь? В глазах Бога. Но в глазах этого мира, по сути дела, мы изгои. Аминь? По сути. Ну, хорошо, мы живем в более мирное время, но зачастую, когда ты начинаешь вот служить Богу, вот тут ты сталкиваешься с этим конфликтом. Люди смотрят на тебя, фанатик, сектант. Трудно. И вот мы должны выбрать, или вот как мы хотим нашу жизнь провести, вот как, или стремиться, вот как Павел, когда шел по дороге в Дамаск. Ценные бумаги, там, печати солидные, власть, там, охрана, там, о, сила, да. Вот такой к жизни мы стремимся, такой жизни мы хотим и просим у Бога. Или жизнь в познании Бога, но она иногда, мы оказываемся в корзине, в унизительных физических состояниях мы оказываемся, понимаете? И чтобы служить Богу успешно, надо в конце концов, как бы нельзя и там, нужно сделать это, этот выбор и понять, что да, узкая дорога, крест. Посмотрите, Иисус Христос. В чем сила Иисуса Христа? Даже не в том, что Он Сын Божий, даже не в том, что Он исцелял, воскрешал, ух ты, ветер остановил, там, бурю остановил, вот это да, там, накормил 5000, вот это да. Не в этом сила Христа, правильно? Не в этом, хотя это сила, да. А в чем его сила? В немощи. То, что он умер за грехи. Вот, распятый, беспомощный Христос на последнем издыхании. Вот она сила, да. Потому что столько-столько людей через это, через эту жертву спаслись. И вот она главная сила, слава и возврат в славе. Христос в этой славе возвратился к Богу. Не потому, что он там исцелял и все такое, а потому, что он понес вот эти грехи на себе и в немощи он умер. Да? Вот в этом его сила Христа. И вот в этом была и сила Павла в немощи. И это путь тоже наш. В немощи Бог будет проявлять свою силу. Поэтому надо посмотреть на свои слабости по-другому. Посмотреть, что это может быть хорошая вещь, я, может быть, больше на Бога уповать буду, я больше буду зависеть, молиться и не своими силами служить, а силой Бога. Потому что, я понимаю, своими силами, ну, не получится, ну, не получится. Когда я был молодой служитель, пастор, ну, я стал пастором, я оставил работу, хорошую работу, я сделал вроде бы такую жертву, ну, сейчас Бог меня благословит, сейчас будет так церковь расти, там, вообще, мое служение по всей России, по всей миру там будет, да, ну, большинство пасторов так решают, чтобы что-то большое, что-то было, да, и в какой-то момент ты начинаешь понимать, что сила, она в немощи, сила, она вот просто быть верным Богу, да. И это трудные уроки, эти трудные уроки, но это важно этого учить. И вот Христос, и вот эта наша религия, это напоминание, это крест, это крест. Но в этом сила Божия в кресте, и вот сила Божия в наших крестах, которые мы несем, образно говоря. Не гоняться или не переживать за этой плоской силой, не гоняться за этим. Чего мы ищем? Вот этой, образно говоря, бумаги с печатью, где власть, да, или вот мы выбираем вот эту корзину. Где Христос? В какой ситуации, да? И вот мы поем песни, вообще глубокие песни, да? Одно мгновение твое, в присутствии твоем, и все, я хочу полностью отдать тебе все. Сколько, как бы, долго не ждать, как бы трудно не было. Потому что это действительно познание Бога. Вот этот свет, который Павел увидел, свет, который нас осиял, да, это потрясающе. Ты когда понимаешь о красоте Бога и Христа, ты не переживаешь, ты готов полностью все отдать и даже готов смиряться своей немощью, зная, что Бог в конце концов прославится. Так что если уж хвалиться и радоваться о чем-то, то это немощью своей. Вот такая вот необычная мысль. Но именно Павел об этом говорит нам сегодня.